Добрый день, уважаемые 12-классники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
22 февраля 1800 года родилась муза Александра Пушкина, русская дворянка Анна Керн. Родилась Анна Керн в доме своего дедушки, тайного советника Вульфа, орловского губернатора. Уже при рождении она была окружена роскошью, а количество золотых червонцев, положенных по традиции рядом с колыбелью, составило целое состояние. Отец Анны, Петр Полторацкий, проявлял редкостное самодурство в воспитании дочери. Когда малышка плакала из-за плохого самочувствия, он бросал ее в темную комнату и оставлял там до тех пор, пока она не засыпала, обессилев от слез и усталости. Отец запрещал пеленать и укачивать ребенка. Он не разрешал нянюшке рассказывать о девочке сказки на ночь и вообще сидеть около нее. Таким образом, он учил малышку не бояться темноты и одиночества. Детство Анны закончилось с войной 1812 года. Спасаясь от Наполеона, их семья в 10 экипажах исколесила множество губерний. В дороге тетушка откромсала они волосы по-солдатски, чтобы девочка ими не кокетничала. Будущая красавица громко рыдала. В 16 лет, покорившись воле родителей, а точнее воле отца, Анна Петровна, урожденная Полторацкая, вышла замуж за 52-летнего генерала Керна и родила от него троих дочерей. Умная, образованная красавица, несчастливая в супружестве с генералом Керном, она в 1819 году мимолетно познакомилась с Пушкиным, с которым снова встретилась в 1825 году в Тригорском, гостя у своей тетки Осиповой и вызывая в поэте чувство страстной любви. Несколько песен, написанные им вслед Анне Керн и бережно сохраненные ею, слегка приоткрывают тайну их взаимоотношений. «Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое произвела наша встреча у Олениных. Я бешусь, и я у ваших ног. Умирая с тоски, могу думать только о вас». К сожалению, письма Керна к Пушкину не сохранились, что делает картину неполной, но некоторые подробности есть в томике ее мемуаров. Павел Васильевич Анненков после прочтения ее воспоминаний упрекал: «Вы сказали менее того, что могли и должны были сказать». Став вдовой, Анна Петровна оформляет брак с Марковым Виноградским, отказывается от приличной пенсии, назначенной ей за генерала Керна, от звания превосходительства и от материальной поддержки отца. Они прожили вместе почти 40 лет в любви и в ужасающей бедности, часто переходящей в нужду. Муж оказался не очень приспособлен к труду и был равнодушен к карьерному росту, но боготворил жену. Анне Петровне пришлось даже продать письма Пушкина, единственную ценность, которой она обладала, и бережно их хранила до последнего. Они были проданы по смешной цене, по 5 рублей за письмо.
У вас есть минута для выполнения задания.
22 февраля 1800 года родилась муза Александра Пушкина, русская дворянка Анна Керн. Родилась Анна Керн в доме своего дедушки, тайного советника Вульфа, орловского губернатора. Уже при рождении она была окружена роскошью, а количество золотых червонцев, положенных по традиции рядом с колыбелью, составило целое состояние. Отец Анны, Петр Полторацкий, проявлял редкостное самодурство в воспитании дочери. Когда малышка плакала из-за плохого самочувствия, он бросал ее в темную комнату и оставлял там до тех пор, пока она не засыпала, обессилев от слез и усталости. Отец запрещал пеленать и укачивать ребенка. Он не разрешал нянюшке рассказывать о девочке сказки на ночь и вообще сидеть около нее. Таким образом, он учил малышку не бояться темноты и одиночества. Детство Анны закончилось с войной 1812 года. Спасаясь от Наполеона, их семья в 10 экипажах исколесила множество губерний. В дороге тетушка откромсала они волосы по-солдатски, чтобы девочка ими не кокетничала. Будущая красавица громко рыдала. В 16 лет, покорившись воле родителей, а точнее воле отца, Анна Петровна, урожденная Полторацкая, вышла замуж за 52-летнего генерала Керна и родила от него троих дочерей. Умная, образованная красавица, несчастливая в супружестве с генералом Керном, она в 1819 году мимолетно познакомилась с Пушкиным, с которым снова встретилась в 1825 году в Тригорском, гостя у своей тетки Осиповой и вызывая в поэте чувство страстной любви. Несколько песен, написанные им вслед Анне Керн и бережно сохраненные ею, слегка приоткрывают тайну их взаимоотношений. «Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое произвела наша встреча у Олениных. Я бешусь, и я у ваших ног. Умирая с тоски, могу думать только о вас». К сожалению, письма Керна к Пушкину не сохранились, что делает картину неполной, но некоторые подробности есть в томике ее мемуаров. Павел Васильевич Анненков после прочтения ее воспоминаний упрекал: «Вы сказали менее того, что могли и должны были сказать». Став вдовой, Анна Петровна оформляет брак с Марковым Виноградским, отказывается от приличной пенсии, назначенной ей за генерала Керна, от звания превосходительства и от материальной поддержки отца. Они прожили вместе почти 40 лет в любви и в ужасающей бедности, часто переходящей в нужду. Муж оказался не очень приспособлен к труду и был равнодушен к карьерному росту, но боготворил жену. Анне Петровне пришлось даже продать письма Пушкина, единственную ценность, которой она обладала, и бережно их хранила до последнего. Они были проданы по смешной цене, по 5 рублей за письмо.
У вас есть минута для завершения работы над первым заданием. В течение минуты прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Сегодня герой нашей программы Михаил Михайлович Максимович, известный российский врач, основатель лечебных заведений на Рижском взморье. Я пригласила сегодня нашего замечательного экскурсовода, филолога Александра Филея, чтобы он нам рассказал об этом человеке.
Рассказ сегодня пойдет об известном лифлянском враче, в какой-то степени медицинском просветителе, который родился в далеком 1867 году. Несколько слов, касающихся его юности. Он учился на медицинском факультете одного из старейших университетов Восточной Европы, имеется в виду Харьковский университет, большинство выпускников которого были врачами и юристами. Там он начал активно участвовать в обществах русских медиков, занимался просветительской деятельностью и посчастливилось ему стать учеником самого французского мэтра своего дела Жана Мартена Шарко, которого мы знаем как изобретателя душа Шарко. Именно у него он проходил академическую практику. Затем он вернулся в Российскую империю и там начал просвещать местное население, рассказывать об основе санитарии, об основополагающих принципах гигиены. К началу 20-го столетия Рига развивалась, процветала, это был один из крупнейших промышленных, экономических центров. Здесь престижно было поселиться, и Михаил Михайлович Максимович в 1904 году отправляется в Ригу и здесь начинает активную деятельность на территории Рижского взморья. Буквально через год, в 1905 году, здесь была основана водолечебница, а ведь Рижский Штранд был одним из крупнейших курортных мест. Первым основоположником курортного дела на Прибалтийском взморье был доктор Христиан Андреевич Нордштрем, который в 1870 году основал лечебницу Мариенбад, которая привлекала большое количество отдыхающих из крупных столичных центров Российской империи. Сюда же вместе с Максимовичем прибыл Александр Лозинский, который сделал из Кемери, говоря современным языком, конфетку. Фактически через 8 лет Кемерон стал курортом не то что имперского значения, но это был один из крупнейших оздоровительных центров всей Европы. И здесь опробовались самые инновационные, прогрессивные технологии грязевого лечебного дела.
А вот Максимович Михаил, вот да, ему принадлежит именно лечебница в Дзинтере. Вот этот человек, всю свою жизнь создавая такие курорты, такие лечебницы, никогда не забывал о тех, кому хуже всех. Да, вот о бедноте на московском Фарштате, да?
Да, это уже позже.
Первую вот такую амбулаторию, да, которая переросла в первую русскую
больницу. Почему-то его купальня, водолечебница, полюбились представителям петербургской творческой интеллигенции, которые отдыхали в прибалтийских губерниях как раз до Первой мировой войны. И одним из самых известных, пожалуй, постояльцев, который поправлял здоровье в лечебнице Максимовича, был известный поэт, основоположник поэзии символизма в России Валерий Яковлевич Брюсов, который приезжает к Максимовичу в зимний сезон. Сезон 1913 года. Брюсов подружился с Максимовичем, они долго общались, и после того, как закончился его зимний период пребывания в этой курортной зоне, он подарил Максимовичу сборник своих сочинений, тепло отзывался об этом уютном месте, о его основателе, и в 1916 году увенчался его продолжительный интерес к латышской литературе. Он издал сборник латышской литературы в Петербурге, им лично составленный и отредактированный.
У вас есть минута для выполнения задания.
Сегодня герой нашей программы Михаил Михайлович Максимович, известный российский врач, основатель лечебных заведений на Рижском взморье. Я пригласила сегодня нашего замечательного экскурсовода, филолога Александра Филея, чтобы он нам рассказал об этом человеке.
Рассказ сегодня пойдет об известном лифлянском враче, в какой-то степени медицинском просветителе, который родился в далеком 1867 году. Несколько слов, касающихся его юности. Он учился на медицинском факультете одного из старейших университетов Восточной Европы, имеется в виду Харьковский университет, большинство выпускников которого были врачами и юристами. Там он начал активно участвовать в обществах русских медиков, занимался просветительской деятельностью, и посчастливилось ему стать учеником самого французского мэтра своего дела Жана Мартена Шарко, которого мы знаем как изобретателя душа Шарко. Именно у него он проходил академическую практику. Затем он вернулся в Российскую империю и там начал просвещать местное население, рассказывать об основе санитарии, об основополагающих принципах гигиены. К началу 20-го столетия Рига развивалась, процветала, это был один из крупнейших промышленных, экономических центров. Здесь престижно было поселиться, и Михаил Михайлович Максимович в 1904 году отправляется в Ригу и здесь начинает активную деятельность на территории Рижского взморья. Буквально через год, в 1905 году, здесь была основана водолечебница, а ведь Рижский Штранд был одним из крупнейших курортных мест. Первым основоположником курортного дела на Прибалтийском взморье был доктор Христиан Андреевич Нордштрем, который в 1870 году основал лечебницу Мариенбад, которая привлекала большое количество отдыхающих из крупных столичных центров Российской империи. Сюда же вместе с Максимовичем прибыл Александр Лозинский, который сделал из Кемери, говоря современным языком, конфетку. Фактически через 8 лет в Кемерон стал курортом не то что имперского значения, но это был один из крупнейших оздоровительных центров всей Европы. И здесь опробовались самые инновационные, прогрессивные технологии грязевого лечебного дела.
А вот Максимович Михаил, вот да, ему принадлежит именно лечебница в Дзинтере. Вот этот человек, всю свою жизнь создавая такие курорты, такие лечебницы, никогда не забывал о тех, кому хуже всех, да, вот о бедноте. На московском Фарштате, да?
Да, это уже позже.
Первую вот такую амбулаторию, да, которая переросла в первую
русскую больницу. Почему-то его купальня, водолечебница, полюбились представителям петербургской творческой интеллигенции, которые отдыхали в прибалтийских губерниях как раз до Первой мировой войны. И одним из самых известных, пожалуй, постояльцев, который поправлял здоровье в лечебнице Максимовича, был известный поэт, основоположник поэзии символизма в России Валерий Яковлевич Брюсов, который приезжает к Максимовичу в зимний сезон 1913 года. Брюсов подружился с Максимовичем, они долго общались, и после того, как закончился его зимний период пребывания в этой курортной зоне, он подарил Максимовичу сборник своих сочинений, тепло отзывался об этом уютном месте, о его основателе, и в 1916 году увенчался его продолжительный интерес к латышской литературе. Он издал сборник латышской литературы в Петербурге, им лично составленный и отредактированный.
У вас есть минута для завершения работы над вторым заданием. В течение минуты прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Во вторник в школу Серега, конечно же, опоздал. Не так, чтобы уж очень сильно, но когда он заскочил в парадные двери, звонок на урок уже дозванивал свои последние нотки. Пока сбросил одежду в раздевалке, пока взлетел на третий этаж, дверь в кабинет истории была уже закрыта. «Может, совсем не ходить?» – подумал он. Но появившаяся в дальнем конце коридора фигура завуча Анны Георгиевны пресекла возможность отступления. «Это не отвяжется», — начнет выяснять, куда, откуда, почему опоздал. Лучше уж на историю. Вежливо стукнув в дверь, Серега толкнул створку и нарисовался на пороге класса. «Извините, Александра Семеновна, можно войти?» «Ой, кто к нам пришел?» — фальшиво радостно всплеснула руками учительница. Класс радостно оживился, предвкушая развлечение. «Ну, наконец-то! Мы уж ждали, ждали, всякую надежду терять начали. Ну как, выспались? Или случилось что? Пожар, потоп, цунами, землетрясение? Что вы молчите?» «Ну, это... я проспал. Я больше не буду». «Надо же, проспал! Почему я ни разу не проспала?» Серега молчал. «Ну, чё привязалось?» — думал он. «Сказал же, извинился, но чё еще надо? Мне, между прочим, в школу добираться гораздо дольше, а я не опаздываю». «Вот завелась», — думал Серега, перестав слышать, что ему говорят. Но учительница закруглила нотацию неожиданно быстро. «Ладно, садись», — перешла она с ироничного «вы» на привычное «ты». «Садись», — говорю. Серега оглядел класс. Два с лишним десятка пар девичьих глаз глядели на него с привычным сочувствием. Витальки не было. Он прошел к последней парте и уселся в гордом одиночестве. Сидеть с девчонками он не любил. А парней в классе было всего двое. Он да Виталик. «Ах, и зачем я только пошел в педагогический класс?» Подумал он в который раз, достав тетрадь и привычно делая вид, что внимательно слушает слова учительницы.
«У вас есть минута для выполнения задания».
Во вторник в школу Серега, конечно же, опоздал. Не так, чтобы уж очень сильно, но когда он заскочил в парадные двери, звонок на урок уже дозванивал свои последние нотки. Пока сбросил одежду в раздевалке, пока взлетел на третий этаж, дверь в кабинет истории была уже закрыта. «Может, совсем не ходить?» – подумал он. Но появившаяся в дальнем конце коридора фигура завуча Анны Георгиевны пресекла возможность отступления. «Это не отвяжется», — начнет выяснять, куда, откуда, почему опоздал. Лучше уж на историю. Вежливо стукнув в дверь, Серега толкнул створку и нарисовался на пороге класса. «Извините, Александра Семеновна, можно войти?» «Ой, кто к нам пришел?» — фальшиво радостно всплеснула руками учительница. Класс радостно оживился, предвкушая развлечение. «Ну, наконец-то! Мы уж ждали, ждали, всякую надежду терять начали. Ну как, выспались? Или случилось что? Пожар, потоп, цунами, землетрясение? Что вы молчите?» «Ну, это... я проспал. Я больше не буду». «Надо же, проспал! Почему я ни разу не проспала?» Серега молчал. «Ну, чё привязалось?» — думал он. «Сказал же, извинился, но чё еще надо? Мне, между прочим, в школу добираться гораздо дольше, а я не опаздываю». «Вот завелась», — думал Серега, перестав слышать, что ему говорят. Но учительница закруглила нотацию неожиданно быстро. «Ладно, садись», — перешла она с ироничного «вы» на привычное «ты». «Садись», — говорю. Серега оглядел класс. Два с лишним десятка пар девичьих глаз глядели на него с привычным сочувствием. Витальки не было. Он прошел к последней партии и уселся в гордом одиночестве. Сидеть с девчонками он не любил. А парней в классе было всего двое. Он да Виталик. «Ах, и зачем я только пошел в педагогический класс?» Подумал он в который раз, достав тетрадь и привычно делая вид, что внимательно слушает слова учительницы.
«У вас есть минута для завершения работы над третьим заданием». Спасибо за работу.